«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Через две недели пройдет конференция Общероссийского народного фронта. И уже сегодня появились первые прогнозы относительно ее принципиальных решений. И большинство наблюдателей склоняются к тому, что именно Общероссийский народный фронт заменит собой во многом исчерпавшую себя Единую Россию. И о том, станет ли ОНФ новой партией власти, мы сегодня беседуем с политологом Марком Урновым, бывшим руководителем факультета прикладной политологии Высшей школы экономики, и нашей новой гостьей и соседкой, казалось, по нашему центру журналистики Екатерина Винокурова, обозревателем интернет-издания «Газета». Она только что вернулась из командировки по Владимирской области. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Давайте вступим первое слово даме и спросим, почему вот мы прочли ваши репортажи, почему так пессимистично и депрессивно выглядят вот те места, где вы побывали?
Ну, знаете, я бы хотела начать с того, что я очень люблю ездить по России, действительно. И то, что я вот увидела вчера, мне, ну, произвело просто, ну, мне было просто больно это видеть, потому что, казалось бы, да, Владимирская область, красивейшие города Золотого кольца, место с вообще великолепной историей. На что мне... И вдруг я встречаю людей, которые говорят, а нам абсолютно все равно, а Орлову сюда наверняка сослали за грехи, потому что все разваливается. Я смотрю, а действительно, вот выйдешь за Владимир, и просто вот все разваливается. И я спрашиваю людей на улицах, ну там, а кого вы поддержите на выборах губернатора? На что мне говорят, нам абсолютно все равно. Здесь уже ничего не исправить. И потом я даже во Владимире спрашивала людей, ну то есть, чтобы не в райцентре, может быть, во Владимире как-то по-другому. Они говорят, нет, все равно ничего, просто ничего не изменится. При том, что Орлова им, допустим, может не нравиться, но они считают, что уже ничего не исправить. И вот это какое-то жутко гнетущее ощущение. Я надеюсь, что слушатели, которые из Владимирской области, не обидятся на меня за такую оценку, потому что я на самом деле люблю города Золотого кольца.
Зачем ты обижаться? Тут на самом деле падение интересов к политике просматривается даже на общероссийских опросах. Вот последние два года, уж такое резкое падение. Не интересуемся. До этого не бог весть, как интересовались, а сейчас просто.
А чем связано разочарование именно в Единой России, вот даже в такой глубинке, как Владимирская область?
А что она может? Что она может? Партия на самом деле дискредитировала себя абсолютной неэффективностью, разговорами о коррупции и реальными всякими коррупционными историями, законами какими-то страннейшими, которые она принимает, отсутствием самостоятельной позиции. А сейчас еще и подавно, ведь она же на чем держалась? На том, что она была партией Путина. Сейчас ее передали Медведеву. Медведевский рейтинг, он, ну, никакой. Элитами Медведев на сегодняшний день всерьез не воспринимается. Соответственно, отношение к партии вот такое, какое оно есть. Вот, это я не к тому, что она вот сейчас вот, как осенний туман, раздуется и исчезнет. Нет, она будет существовать, но она, в общем, уже такая пожилая дама, которые лучше особенно дел не иметь.
Ну вот я бы хотела добавить, если позволите, Марк Александрович и Владимир, что...
Извините меня, Юрьевич, мне приятнее.
Ой, Марк Юрьевич, простите, ради бога. Я бы не с каким Марком, я вас... Один мой ньюсмейкер. Так вот, я бы хотела сказать, что если говорить о будущем Единой России, то, безусловно, этот электоральный цикл она переживает. То есть мнение о том, что завтра Единой России выдадут документы, которые вот ее закрывают, оно является, конечно, ну, ничего не имеешь ничего общего с реальностью. Это надо понимать. И когда мы говорим о перспективах Единой России, то мы говорим о среднесрочной перспективе, а о цикле уже выборов в Госдуму. Потому что, например, эту осень она, очевидно, переживет, и на самом деле, как мне говорят там мои какие-то собеседники, которые там близки к администрации, к руководству партии, от этих выборов для них, конечно, очень многое будет зависеть, им важно набрать, удержать свое преимущество, потому что это их шанс пережить следующие циклы. Вот такая вот ситуация. И я бы хотела отметить момент один, что то, что они перенесли один день голосования на сентябрь, играет в этом деле теперь против них, потому что именно в такой ситуации им нужна яркая кампания, которая позволит им добрать голосов, потому что такой инерционный сценарий, он не везде уже у них работает. А компанию вести сложно, они сами все для этого сделали, чтобы она шла летом. Так что...
Ну, я думаю, что на самом деле «Единая Россия» будет существовать вплоть до момента исчезновения вот нынешнего режима. Она абсолютно повторит вот ситуацию нашего дома России, который мгновенно развалился, когда ушел Ельцин. Ну, просто и его не стало. Это то же самое. Несмотря на то, что сейчас появляется вот тот самый Народный фронт, о котором, я надеюсь, мы будем несколько более подробно говорить, популярности у «Единой России» не прибавится, она будет ослабевать, но с точки зрения, в общем, такой кремлевской нынешней политики, ну кому мешает хоть слабая, но послушная партия? Ну, пускай себе будет, господи, плюрализм вообще.
Вот, а какие преимущества вы видите у Народного фронта, хотя бы потому, что он более свежая структура, что ли, вот вопрос Екатерине?
А вы знаете, опять-таки, если сравнить Общероссийский Народный фронт и «Единую Россию», я бы хотела заострить внимание наших слушателей вот на чем. «Единая Россия» себя все последние годы позиционировала как партия путинского большинства, такая партия для всех. И, но что мы сейчас видим? На прошлой неделе случилось событие, которое, в общем-то, в другое время прошло бы, я бы не уверена, что так замечено, это то, что ряды партии покинул один из таких ее функционеров видных, Алексей Чесноков, который мгновенно был обвинен, мало того, что, значит, он сказал, что он покинул за стилистических разногласий, на что... партия ответила ему, что он вообще разъезжает по Парижам, любит дорогие костюмы, кулинарию, оперу и так далее. То есть,
да, что... А кроме него там никто этого не любит.
Да, что меняется? Да, что партия фактически начинает отрицать самую себя, потому что партия большинства, это партия должна быть и костюмы в Брионе, и условный свет из Иваново. Если говорить об Общероссийском народном фронте теперь в этом контексте, то сейчас мы видим, как Общероссийский народный фронт себя пытается позиционировать как некое новое путинское большинство, но я вижу слабое место в том, что пока, несмотря на заявление о том, что мы рады всем, кто любит Россию, там, кто за, при этом за Путина и так далее, мы не видим этого большинства, да, то есть я не вижу, чтобы в ней, они пытаются через деловую Россию, условно говоря, привлечь некий средний класс, ну, наравне с тагильскими рабочими, но вот у меня пока нет мнения, получается, у них это ли, может быть...
А там проблема-то на самом деле в том, что нет уже путинского большинства. Потому что если на рейтинг посмотреть, на нормальные, на соотношение, скажем, поддерживаю, не поддерживаю, доверяю, не доверяю. Ну, действительно, там с 2008 года просто такая тенденция падения. Немножко он подскочил во время избирательной кампании, предшествующей путинской, на фоне такого мощнейшего пиара. Но пика все равно не достиг, а потом опять стал падать. Ну, на сегодняшний день, ну, сколько там может Путина поддерживать? Вот реально, это, ну, 35%. Вот так вот. Поэтому в этом главная слабость вновь образующейся партии, если смотреть на нее как на некоторый центр, притягивающий к себе избирателей. А что касается конкуренции внутри вот кремлевского партийного пула, там, конечно, будет очень сильная, скорее подковерная такая драка с ревностью. Вот они новые появились, а часть от них, часть от наших к ним пришла, они вообще наши лозунги забирают, и новые люди. Вот,
новые должности,
и вообще это же проблема административного ресурса, это проблема финансового ресурса, он плохо делится. Так что там внутри будет много замечательных сцен, похожих на разборки на кухне в общей квартире, это совершенно точно. Но при этом, вот если брать то самое путинское убывающее большинство, потому что в известном смысле это меньшинство, все равно большинство. Путинский рейтинг падает, но он все равно выше, чем у всех остальных.
Да,
вот, так вот, если у этого вот относительно убывающего большинства смотреть, то, конечно, я думаю, что люди пойдут достаточно активно в пользу фронта, потому что очень хочется новых людей. Вообще такая вот доминантная тенденция среди населения, среди электората. Мы устали от одних и тех же лиц. Это на самом деле главная проблема падения рейтинга Путина. Даже если бы он был идеален, даже если бы он никаких ошибок не совершал, все равно устали от одного человека, от одной и той же риторики, от одной и той же стилистики обещаний и прочее, прочее, прочее. Ну вот, ничто не вечно под луну.
А как вы считаете, хватит ли тогда бюджетных денег на две таких больших структуры?
Мне кажется, мы говорим не о бюджетных деньгах, потому что если мы посмотрим на отчеты той же самой партии «Единая Россия», то ее поддерживают крупный бизнес, который хочет быть лояльным. То есть финансирование, мне кажется, найдется. Тут, опять же, какие региональные.
Совершенно точно, была бы партия у власти, а деньги найдутся.
Еще не у каждого возьмут.
В общем, это действительно не обязательно бюджет. Бизнесмены наши, как известно, очень любят с властью дружить. И не любят с ней ссориться.
С нами на прямую связь вышел Константин Затулин. В течение многих созывов депутат Государственной Думы. Добрый вечер, Константин Федорович. Как вы считаете, вот Марк Орнов сказал, что избиратель устал от одних и тех же лиц, которые отождествляются с «Единой Россией» и требуют обновления вот этого хотя бы ряда портретного, и поэтому в этом преимущество Общероссийского народного фронта. Согласны ли вы с таким мнением?
Ну, не только в этом, не только исключительно простая замена одних лиц на других при сохранении той же политики, но определенные изменения политики, которые тоже неизбежны, прошу прощения. На самом деле, это третье или второе, первое президентство Владимира Путина требует обновления не только лиц, но и курса. И сейчас президент совершенно явно ищет новую социальную политическую опору, в том числе и обращаясь к тем ценностям, которые до сих пор не очень приветствовались в коридорах власти, к тем людям, которые не очень, может быть, там приветствовались. Он должен учитывать подъем национального или националистического русского движения, которое до сих пор, по большому счету, не определилось, быть с Путиным против либералов или выстраиваться в хвост либеральной болотной площади. Вот что касается Объединенного народного фронта, то это, мне кажется, реализуемая довольно медленно попытка пересесть на запасную лошадь, создать новую общественную поддержку власти и лично Путина. На эту ролевую функцию уже «Единая Россия» не тянет, она хромает. Она стала жертвой собственных недостатков и привнесенных недостатков. Всякой беспощадной критики она, конечно, пытается с этим бороться, но это не первый, наверное, случай в мировой политической практике, когда решили поменять коней на переправе. И действительно, люди там принципиально иные, прежде не задействованные ни в каких раскладах. Ибо, как верно сказал Марк Урнов, я, правда, этого не слышал, но то, что вы процитировали, устали люди от лиц партии власти и устали от критиков лиц партии власти. И те, и другие лица уже поднадоели. Поэтому речь идет о новой группе поддержки. Путин обращается не только к идее Народного фронта, но и к принципиально новым слоям, новым для него с точки зрения поиска опоры слоям населения, к рабочим, к людям труда, вводит звание героя труда, создает или поощряет складывание какой-то патриотической альтернативы либеральному курсу и сборский клуб во главе с Прохановым, ну и так далее. И это тоже Объединенный Народный фронт, это, можно сказать, вот такая форма перестановки или новые опоры для действующего президента и правительства. Правительство как раз рискует уйти вместе с «Единой Россией», тем более, что премьер правительства возглавляет и то, и другое.
Да, напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212, наш адрес в интернете свобода.орг. О том, станет ли Общероссийский народный фронт новой партией власти, мы сегодня беседуем с политологом Марком Урновым, обозревателем интернет-издания газеты Екатериной Винокуровой и бывшим депутатом Государственной Думы Константином Затулиным. Он у нас на прямой телефонной связи.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о будущем партии власти и кто ею станет, сегодня спорит политолог Марк Курнов, обозреватель интернет-издания газеты Екатерина Винокурова и бывший депутат Госдумы Константин Затулин. Вот, Екатерина, как вы считаете, прав ли Константин, говоря о таком плачевном будущем кабинета и его премьера?
Вы знаете, мне один мой знакомый высокопоставленный чиновник, когда я ему начала говорить, ну, наверное, правительство там уже завтра, дни его сочтены, отправят в отставку, он мне сказал спокойно, а теперь скажи, пожалуйста, как ты себе видишь новость на лентах информагентств, лидер «Единой России» уволил с поста премьер-министра председателя «Единой России». Мне кажется, что, опять-таки, говорить о закатах, отставках и так далее, да, нужно, понимая, что эта власть, она страдает одним очень серьезным недостатком. И, кстати, «Единая Россия», если говорить о той же «Единой России», это один из моментов, который ее губит всегда. Она не умеет признавать свои ошибки. И, допустим, вот, окей, отставка правительства, да, как себе, ну, вот как себе можно представить, чтобы Путин сказал, что я сделал ошибку, что вот поставил на это место Дмитрия Медведева, нет, там будет какая-то более, ну, более хитрая интрига, то есть Медведев, во-первых, должен быть, если уж там фантазировать, уйти сам и так далее, а вот просто взять, вот нельзя просто взять и отправить в отставку правительства, потому вот в нашей политической, даже не системе, а культуре. А что касается путинского большинства, я тоже позволю себе реплику в ответ на реплику Константина, если Владимир позволит.
Конечно, конечно, он нас слушает.
Что касается новой социальной группы, вот опять-таки, я очень хорошо помню, как в 2007-2008 году Путин произнес важную реплику о том, что наша цель является, чтобы средний класс стал большинством. Да? И что такое, на самом деле, путинская стабильность и путинское большинство? Это высокие цены на нефть, которые дают нам такую экономику, при которой, если ты много работаешь, ты можешь заработать, стать средним классом, не обязательно, ну, не факт, что миллионером, но там заработать кусок хлеба, все, и путинское большинство состоит в том числе из людей, у которых нет времени ходить на выборы и активно участвовать в политике, но которые благодарны вот то, что вот есть некая вот эта стабильность. Что мы видим сейчас? Мы видим сейчас игру в противопоставление этого среднего класса с норковыми шубами, на которые они заработали, причем в те самые блаженные нулевые, а рабочему классу. И у меня, например, опять-таки есть вот вопрос, как эксперты понимают, не является ли третий срок Путина фактическим отрицанием каких-то ценностей, которые провозглашались в первые два срока, без разницы того, как мы там относимся к Путину и вообще.
Вот, Катя, на самом деле, не сразу отвечая на вопрос, а скорее продолжая вот разговаривать с Костей Затульным, вот есть то, что у меня нет никаких сомнений. Владимир действительно может на сегодняшний день попробовать опереться вот на рабочих и националистов. Но, с моей точки зрения, этот шаг будет для него убийственный. Потому что если не будет четкой поддержки региональных элит, федеральную власть это загубит. А федеральные элиты совсем не тождественные ни вот рабочим, ни уж подавно националистам. У них другие задачи, другие интересы. Если начнет власть их игнорировать и выставлять иную социальную опору, мало не покажется. Если она будет продолжать делать ставку на региональные элиты и на элиты вообще, она будет очень мало отличаться от «Единой России». Это два. А вот насчет... Что вы спросили?
Я спросила про то, что не является ли вот таким образом со сменой точки опоры третий срок Путина отрицанием ценностей России у всеобщего среднего класса, которые были в первые два срока.
Ну, на самом деле, как посмотреть, потому что вербально продолжается ставка на вот мы должны иметь средний класс и так далее, вот в самых последних выступлениях Путина это опять повторяется. Другое дело, что вот чисто PR деятельность, она, конечно, не на средний класс направлена.
Давайте дадим слово Константину. Вы согласны с Марком, что трудно будет Кремлю поменять опору вот с одной элиты на другую?
Ну, во-первых, я как-то не очень понял Марка. Он что, рассматривает членство в так называемой элите как пожизненное дворянство, что ли?
Безусловно.
Эта элита, о которой он говорит, региональная или федеральная, она что, навеки вечная, будет сохраняться элитой? Или оставаться элитой, или нет? Вот я знаю некоторых представителей элиты, которые сейчас выпали в маргинальные политические круги или полумаргинальные. Мы по-прежнему должны их пожизненно именовать элитой, или они все-таки утратили это свойство элитарности в связи с этим? Поэтому я не вижу тут на самом деле, я не знаю, на какие региональные элиты опирался Путин, тем более не знаю, от каких региональных элит он в связи с этим отказывается. Речь идет о том, что он вдруг понял, что тот самый средний класс, я согласен, о котором ему пели, дудели, уши рассказывали, нашептывали о том, что он будет прочной опорой стабильности действующей власти, по сути, в конце 2012-го, начале 13, в конце 2011-го, начале 2012 года, ну, себя продемонстрировал на Болотной площади. И я не исключаю, что Владимир Путин рассматривает это, ну, если хотите, как неблагодарность со стороны тех самых людей, которые в бытность его президентом заработали себе на норковые шубы. И он, я думаю, вправе так считать и вправе искать новую опору. Это первое. Насчет того, что не можно себе представить, извините за такое выражение, не можно себе представить, чтобы правительство просто так отправили в отставку. Ну да, я понимаю, что Путина лично связывают с Медведевым там какие-то страницы общей жизни и деятельности. Но при этом факт остается фактом. Недостатки правительства или проблемы, которые правительство порождает, реально засчитываются в срок одному человеку, президенту Российской Федерации В.В. Путину. И хотя во времена Ельцина было модно перекладывать ответственность на премьеров и так, проводить эту чехарду и так далее, мне кажется, что Путин все-таки понимает, что те нулевые рейтинги, которые Ельцин имел к концу своего правления, связаны с тем, что народ в это все равно не поверил. Все даже в самом далеком уголке понимали, кто есть кто и кто за все отвечает. Поэтому ему сейчас приходится, ну, что называется, оценивать по достоинству. Справляется это правительство или не справляется? Если это правительство не справляется, никаких других поводов не нужно. По нашей Конституции вообще не надо бегать и спрашивать, а можно нам, мне, президенту, отправить правительство в отставку? Или кто-то будет против? Он может сделать это в любой момент. Я не утверждаю, что он это сделает завтра, заметьте. Я не утверждаю, что он вообще до конца года, может быть, этого, может быть, и позже распрощается с этим правительством или самим премьером. Но заметьте, сам премьер в воскресенье уже, давая интервью НТВ, заметил, что он всех заранее предупредил, что вечным их правительство быть не может. Если это понимает премьер, почему это не понимают политологи? Зачем нужно искать какие-то поводы, кроме объективных? Ну и, наконец, последнее. Я-то, например, сторонник очень простого решения, которое избавляет от необходимости объяснять Медведеву, скажем, как премьеру правительства, чем он провинился. Есть такой метод в любом предприятии, называется сокращение штатов. Вот сократите такие штаты, как правительство. Внесите изменения в Конституцию, в соответствии с которыми министры подчиняются президенту. Знаете, в духе совещания 7 мая, после которого был уволен Сурков, вы все должны нести персональную ответственность передо мной. И это будет реализация действующей в Америке американской системы, где все министры назначаются президентом, правда, согласия Сената и Конгресса, и увольняются президентом в любой момент. И не нужно никакого премьера. Сама по себе премьер фигура, ну, на самом деле, двусмысленная в нашей ситуации, в нашей практике и в нашей новейшей истории. Как правило, это все переходит в конце концов, что премьеры все начинают думать о себе как о президенте, и начинается перетягивание каната. Вечная история между правительством и администрацией. Давайте сократим одно звено. Никто не заметит в России, я вас уверяю.
Да, спасибо, вот, Константин.
Нет, ну, это на самом деле рассуждение, предполагающее, что у нас есть такой мощнейший, суперсильный президент, которого все поддерживают и все будут рады любому его телодвижению. Но на самом деле это же не так. Рейтинг падает. Среди действительно тех самых региональных элит, о которых Костя старается не замечать и говорит, что их можно в любой момент перетасовать, они существуют. Существуют в регионах люди, пользующиеся авторитетом среди местных ил, бизнесменов, и среди чиновничества, и среди населения, и с этим не считаться нельзя. Поэтому вот так я сейчас возьму и просто сокращу, переметаю, переориентируюсь на одних, брошу других. Вот это все на самом деле такая какая-то страннейшая сказочка, которую можно, конечно, Путину рассказывать для того, чтобы ему было хорошо, но она не соответствует реальности. Путин-то на самом деле куда более осторожен. Поэтому я абсолютно согласен с тем, что не будет никаких скандалов вокруг правительства. Что если оно и будет сменено, то это все будет достаточно мягко сделано, просто для того, чтобы не получать еще очередное недовольство и очередной скандал внутри уже совсем своей маленькой группы, которая находится у власти. Путин будет балансировать, балансировать и балансировать. Другое дело, что на самом деле, чем дальше, тем больше власть не находит ресурсов для стабилизации ситуации. Экономический кризис продолжает углубляться, население продолжает быть недовольным, недовольство элит, Костя, растет и так далее, и так далее. Поэтому вот я думаю, что на самом деле, конечно же, появление Народного фронта, оно будет как-то освежать политическую картину. Наверное, произойдет вот мобилизация того кусочка, который за Путиным остается среди регионалов. Элит. Там кое-кто поддерживает, кое-кто не поддерживает, настроение недовольства нарастают. Электорат как-то может отмобилизоваться, но вот что мне точно кажется, что, конечно же, Единая Россия на выборах следующих большинства никоим образом не соберет. И я совершенно не убежден, что не появится какая-то фигура, про которую мы сейчас ничего не знаем. А может быть, и знаем, может быть, из регионов, а может быть, из федеральной элиты, на которую нынешняя группа будет делать ставку просто потому, что Путин слабеет, слабеет, слабеет и слабеет, и не будет уже у сильных групп интересов уверенности в том, что он сможет удержать ситуацию в руках.
Вот я бы хотела добавить, я абсолютно согласна с Марком, в том плане, что я не аналитик, я журналист, я могу только пересказывать всякие свои разговоры с как раз представителями элит. И был у меня следующий не так давно, когда как раз мы говорили с опять-таки одним моим знакомым, который много лет работает чиновником, все, я говорю, смотри, вот действительно, вот там сейчас Путин делает ставку на вот этих людей, хорошо, тех, которые с ним были, можно взять и отодвинуть в сторону, но они же физически никуда не деваются, то есть у них по-прежнему остается влияние, знакомство, деньги от того, что и никуда не девается их недовольство от того, что их отодвинули от этой кормушки. Ну и то же самое, на самом деле, на уровне регионов, что можно ввести новую фигуру на региональную доску, там, координатор Народного фронта в регионе, но политсовет Единой России, в которых обычно входят как раз самые влиятельные на региональном уровне люди, он тоже никуда не девается. Но их недовольство никуда не денется.
Часть перебежит в Народный фронт, но это не создаст единство внутри региональных элит.
Да. Давайте дадим слово Константину, да, вот он хочет
напоследок.
Да. Я хочу сказать вот что. Политики всегда, на самом деле, приходится выбирать из двух зол меньшее. И трудности, о которых вы говорите, наверное, существуют, но они, во-первых, не абсолютны, во-вторых, преодолимы. И то, что касается смены кадров, были периоды в нашей истории, когда он проходил драматическим образом. При Иване Грозном для этого опричнину ввели. При Петре Первом учредили как бы новое дворянство. При Сталине в 30-м году расстреляли старых большевиков и так далее. Это самые крайние примеры, которые, тем не менее, показывают, что задача, в принципе, если она поставлена, она может быть решена. Но есть и более-менее кровавые, более спокойные способы в силу того, что есть так называемый демократический процесс, и всегда есть желающие занять это место среди региональной элиты. То есть никакой это не бином Ньютона, как вот сейчас пытаются мои уважаемые коллеги рассказать о том, что вот, ну, просто невозможно, не моги никого трогать, потому что за каждым связи, а он никуда не уходит и так далее. Ну, были связи за некими людьми в ельцинское время. И где теперь эти люди? Один лежит на кладбище под Лондоном, другой, насколько я понимаю, сейчас находится в тюрьме, а третий в Израиле. И ничего не произошло с российским государством. Российское государство продолжает существовать. И Путин, кстати, остается президентом. Поэтому давайте не будем преувеличивать сложности этого ужасного политического процесса. На самом деле, я не убежден, конечно, что Путин будет все ломать через колено. Я не убежден совершенно и не знаю этого, будет ли он завтра менять Медведева. Я знаю, что вопрос этот стоит, он существует, он висит в воздухе. Он понятен, его обсуждают с утра до вечера. Значит, по закону жанра из этого следует, что либо Путин будет вопреки этому сопротивляться этому, этой тенденции, потому что Медведев доказал свою лояльность и уступил ему место в 2012 году не без сомнений, не без всяких там сожалений, но сделал это, и он это оценивает. Но он это сделает в том случае, если к этому дело подойдет. Насчет того, что, знаете, Путин уже совсем хромая утка, и недовольство им растет, и вообще в страшном он положении. Наверное, недовольство растет, это свойство политического процесса, опять же, но над ним пока не каплет. И то, что происходит с оппозицией, лишний раз это доказывает. Оппозиция исправно маргинализируется. И сегодня уже не представляет из себя никакой пищи для умов, как это было в 2012 году, в момент президентских выборов. Поэтому вполне может президент, в случае, если он примет такое решение, провести масштабную смену кадров. Или, ясно, что Медведева он не сошлет в Сибирь при этом, что он найдет себе место во власти и будет этим удовлетворен. И место это уже несколько раз разные предлагались варианты его трудоустройства в Питере, в Конституционном суде, в высшем суде или судебном присутствии и так далее, и так далее. То, что ему близко, юридическое направление. Другое дело, что вопрос в том, да, действительно, а что вместо и кто вместо? Это вопрос выбора. И этот выбор должен совершить Путин. Будет это Кудрин или это будет условно кто-то вроде Глазьева. Это разные совершенно решения, разные курсы. Вот этот выбор действительно президенту надо сделать.
Спасибо. Спасибо, поблагодарим Константина за участие в нашей программе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос. Марк Курнов, вы верите вот в ту тотальную смену кадров, которую предрекает наш собеседник Константин Затулин?
Да никоим образом не верю, потому что вся предшествующая путинская история – это совсем не сталинские чистки и даже не такой молодой Горбачев, который, когда пришел и стал генсеком, там очень, очень тихо, но очень быстро сменилось же огромное количество фигур. Путин в этом смысле куда осторожнее, что называется, вот скамейка запасных, то есть людей, которым он реально доверяет, она предельно узкая. Поэтому вот в реальные центры принятия решений ему кого новых-то брать? Некого. И значит, будут такие вот пиар-изменения, вот вроде вот этой вот странной конфигурации Народного фронта, который, конечно, сделается партией, примерно по полномочиям такой же, как «Единая Россия». То есть они будут вытягиваться во фронт и говорить, будет «Сде». Но это же не смена реальной элиты.
Да. Екатерина, как по-вашему, вот, например, в Владимирской области есть какая-то запасная элита, которую можно привести на смену отжившей свою?
Вы знаете, там для тех, кто, может быть, из наших слушателей не совсем знаком с раскладами Владимирской области, я немножко напомню. У них следующая ситуация. У них все 90-е годы и все нулевые был губернатором Николай Виноградов. Он являлся коммунистом. Это был один из немногих регионов, единственный регион, где сохранился глава коммунист. Хотя он там как-то приостановил членство в КПРФ. Значит, сейчас там есть несколько непонятных факторов. Фактор первый. Непонятно, кого выставят коммунисты, потому что Виноградов идти не хочет, по моей информации. А у него, значит, ситуация опять, как, может быть, у Путина в чем-то, что у него предельно маленькая скамейка запасных, потому что он сам, защищал все отделение в плане, все-таки там от конкуренции, да, как сильных. Это первый фактор X. Второй фактор X, насколько сыграет фактор варяга, потому что Светлана Орлова для Владимирской области варяг. На этом, насколько я понимаю, сейчас будет играть партия Прохорова «Гражданская платформа», которая выставляет кандидата Филиппова, который является, может быть, не самым известным в области политиком, но его очень хорошо знают как раз региональный бизнес, региональные политические кланы, и который, я понимаю, будет играть вот именно на том, что он местный. Если говорить о том, что будет делать Светлана Орлова, она играет на своих связях с федеральным центром. У них что ни день, то «Газпром», то «Минэнергетики», то одно, то другое приезжает. Насколько это по стилю, такой вот, ну, такая популистская политика, да, нас, ну, немножко подойдет местным и элитам, и жителям. Я не рискну сейчас предсказать, пока там вот только начинается. Мне кажется, что главное условие того, чтобы в Владимирской области состоялась какая-то яркая кампания, это опять-таки, чтобы сами жители поверили, что она может состояться. Вот как, это, я понимаю, что это звучит, ну, достаточно нелепо, но это так.
Да, вот, кстати, еще одно слабое место нынешнего режима. Он потихонечку-полигонечку лишается умных игроков. Вот для меня очень симптоматичен уход Суркова. Можно к нему действительно по-разному относиться. Но Сурков фигура умная, и с моей точки зрения, на порядок умнее, чем люди, которые его сейчас сменили. Умнее в смысле вот такой вот политической игровой мудрости. Политика нынешняя постоянно огрубляется. Ошибки растут и превращаются в такой вот снежный ком ошибок. Это вот до хорошего не доведет. Тем более, что власть, видимо, находится в каком-то таком странно неврозном состоянии от того, что падает рейтинг. Надо как-то что-то сделать такое, и вот начинают принимать какие-то страннейшие законы, начинают бояться НКО, начинают бояться социологических центров. Все это производит впечатление не то, что сильные власти, а издерганные, бьющиеся в каких-то вот судорогах, слабеющие власти. Это антирепутационные действия.
Вот, кстати, я абсолютно с вами согласна, и я бы хотела, что я с Константином Затулиным согласна с его последней только в одном. У нас при этом сейчас абсолютно слабая оппозиция. То есть у нас есть потенциально всякие игроки недовольные, которые есть, но нету никакой глобальной игры. И у меня с одной стороны, а с другой стороны, я бы хотела рассказать тоже региональную историю, но про другую область, где скоро тоже будут выборы в сентябре. Это Ярославская область, там будут выборы в облдуму. Там у «Единой России» довольно невысокий рейтинг, но он там исторически низкий. И у них реальные перспективы эти выборы утратить большинство, потому что там еще есть конфликт по линии мэра Урлашова, который поддерживает Прохорова, а Прохоров его, и у которого высокий рейтинг в Ярославле, а с другой стороны по линии губернатора. Значит, что в итоге они делают? Вместо того, чтобы, например, договориться с Урлашовым на какой-то там, ну, какой-то паритетный договор, там пакетное соглашение, вместо этого они сейчас поменяли у себя закон о выборах депутатов облдумы и приняли феерический закон, значит, согласно которому у них больше нету тройки списка, у них может быть один всего глава списка, ну, паровоз, но если он отказывается от мандата, то его мандат не уходит нижестоящим по списку партии, а разыгрывается в числе голосов, которые были отданы за партии, которые не набрали проходной барьер. И опять-таки то же самое, если у одномандатника дублируется место в списке, а он отказывается от одного из мест, то этот мандат тоже уходит вот туда. То есть это какая-то такая химия, что я вот честно, ну, я всем там...
Когда-то об этом мечтали либералы, да, чтобы так было.
Нет, ну, дай бог, на самом деле. Но вот мне кажется, что на самом деле то, что Костя говорил насчет слабости оппозиции, я бы вообще не называл болотное движение оппозиции. То есть в прямом смысле слова, политическом смысле слова, это не оппозиция политическая. Это не структура оппозиционная. Это такая вот совокупность граждан, вообще говоря, многим недовольным, в том числе вот эмоциональная атмосфера и моральная атмосфера и прочее. Опасность-то для режима не там. Это борьба с болотной площадью, это борьба с тенями. Реальная угроза режима – это настроение негативное, нарастающее в региональных и профессиональных элитах. И раскалывающие эти настроения самые уже верхнюю элиту. Потому что когда драка начинается там, стабильность режима, естественно, шатается.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Я Юрий Владимирович из Волгоградской области. А вы не учли административный ресурс. Открепительный талон. И вот в частности недавно я разговаривал с рабочими железной дороги, и они указали, что их насильственно заставляют вступать в эту организацию. Вот как вы насчет вот этого административного ресурса и такого обстоятельства, что уже режим идет, так сказать, на похищение детей у оппозиционеров ради того, чтобы их успокоить и урезонить.
Да, спасибо, вот, спасибо, говоря, да.
Судя по вашему голосу, мы с вами прожили богатую жизнь при советской власти. Вы помните, как в КПСС вступали в полупринудительном порядке, потому что не было возможности по-другому сделать там карьеру. Меня, слава богу, Бог уберег, никогда я в компартии не был, но, в общем, это был типичный такой процесс. Ну и что, помогло это режиму, что ли? Какая партия сильна от того, что так кого-то нагонят? Это публика, которую нагнали, особенно сейчас, превратится рано или поздно, по мере записи насильственной туда, она возмутится и уже будет не нейтральной, а оппозиционной. Вот это на самом деле такой вот закон, почему-то очень всегда проявляющийся. Как только власть начинает чувствовать себя слабой, она начинает совершать действия, которые ей кажутся сильными и которые на самом деле работают в прямо противоположном направлении. И здесь вот я чувствую, что на самом деле злюсь на вот этот вот около кремлевский пиар-планктон, который дует Кремлю в уши и подзуживает на глупости. Вот это действительно очень плохо. Вокруг слабеющей власти тут же образуется группа, которая начинает: «О, вот ты здорово сделал, вот ты правильно сделал». И власть начинает верить им и совершать все больше и больше и больше ошибок. Так что привлечение насильственных рабочих – это акция по дискредитации режима.
Вот я бы, кстати...
Да-да. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Продолжаем наш выпуск. Слово Екатерине Винокуровой.
Я бы хотела, Юрий, рассказать историю про то, как я, например, вообще оказалась в том кресле, где я сейчас сижу. Потому что 5 лет назад, да нет, уже 8 лет назад, я была студенткой. Я ненавидела эту всю политику. Мне это было неинтересно, не нужно, не важно. Я вообще хотела быть художником там. И тут однажды, единственное, что, когда случился Беслан, то я занялась общественной активностью, и меня включили в тутсовет наш институтский. Я там тоже занялась какими-то вообще другими вещами, только не про политику. Тут однажды, в феврале, к нам приходит наш замректор и говорит: значит так, проведена в стране монетизация льгот, президенту нужна наша поддержка, в субботу в 9 утра при морозе -25 митинг за президента Путина, вы все должны быть, явка обязательно. И вот тут у меня в голове случился случилось то, чего я вообще никогда не думала, что это происходит, да, когда, значит, меня, свободного человека, сейчас возьмут и вот на мороз вперед. И что я сделала? Я просто встала и сказала: вы знаете, говорю, а вы сейчас делаете то, чему вы нас учили всегда не делать, вы нас учили быть свободными людьми, и вот лично я не пойду никуда по принуждению. Вот я студентка, мне 20 лет, то есть, в принципе, со мной может делать что угодно, на что проректор меня посмотрел и сказал: значит так, Катя может не приходить, остальным быть обязательно. Вот, то есть я к тому, что я на самом деле, когда слышу все эти жалобы, да, которые еще мы в компанию слышали, там, как заставляют людей голосовать, я понимаю жителей сел, которым некуда деваться, жители маленьких городов, где один завод. Но когда мне пишут жители, например, города там многомиллионником, вот меня заставляют, а вот я не знаю, что делать, я боюсь вам сказать от своего лица, потому что, ну, я боюсь потерять работу. Я скажу честно, я не понимаю этих людей. Ну, уволят тебя... На самом деле, во-первых, не уволят, если откажешься вступать. Во-первых, не уволят. А во-вторых, ну, что, другой работы нет в городе, ну, много...
На самом деле, современный человек, объясните, российский, он очень не любит терять те небольшие комфортные условия, в которых он сейчас находится. Работу терять? Ну, неохота терять работу. Ну, пойду. Да. Но ведь тут что происходит-то? Вот вода камень точит, капля за каплей. Раз обидели, два обидели, надоело. Три обидели, четыре обидели, пять обидели. А потом сказал: а вот ах так... И все воздушные замки рассыпались.
Ну, это как сделать умеренно недовольных, которые ругают власть на кухне после там 150 грамм, сделать из них активных недовольных, такими технологиями. Давить.
К сожалению, то, что прощается власти, когда она набирает рейтинг, когда она еще молодая, когда она чувствует силу, то абсолютно становится непростительным, когда она рейтинг теряет.
Да, и те же самые ее активисты будут ее топтать, конечно, как это было с коммунистами. Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте, я в эфире.
Да-да, ваш вопрос.
Здравствуйте, Федор Петербург. Вы знаете, я вот услышал, конечно, господина Затулина, да, и мнение ваших гостей. Ну, во-первых, по поводу выборов, которые вы собираетесь, по-моему, обсуждать, выборы, которые будут осенью. Вы знаете, вот мы уже видели выборы, которые были после всех наших митингов. Они абсолютно так же проходят, как они проходили в 2007, 2008, 2009 годах и еще раньше. Абсолютно. Та же самая несвободное голосование, абсолютно те же самые манипуляции, абсолютно не допускают представителям несистемной оппозиции. Вот все то же самое. Что касается Народного фронта, ну как будет действовать власть? Ну, наверное, как господин Островский в Смоленской области, который сейчас школьникам принудительно будет рассказывать, что Болотная Сахарова – это враги народа и наймиты Госдепа. То есть совершенно плевать на Конституцию, на закон об образовании, плевать. Вот так будет действовать власть. Это, кстати, только еще начало возможности власти. Я думаю, что Народный фронт – это будет именно что-то покруче КПСС, куда будут принудительно вгонять. И следующие выборы, если они будут президентские и думские, они, наверное, будут такими, что выборы 2011-2012 года покажутся нам расцветом демократии. Мне это так видится, потому что вот эта вся программа Народного фронта, все это мракобесие, связанное и с националистическим фактором, и с фактором вот этого левый популизм, все эти герои труда, мне кажется, Путин готовит страну к тому, чтобы жестко править в условиях падения цен на нефть. Мне это так представляется, я могу ошибаться.
Спасибо вот. Большое, Федор. Да, давайте Марку Урлову дадим слово.
Похоже, но это тогда просто, во-первых, конец всем мечтам о модернизации страны. Это гарантированное техническое отставание. А если это гарантированное техническое отставание, то это превращение страны в некую неконкурентную территорию с последующим очень вероятным распадом. Потому что, ну, это страна третьего мира тогда, которая уже никогда никого не догонит. Еще на самом деле не так много осталось времени. Население сокращается, алкоголизм пикует. По потреблению героина и других тяжелых наркотиков мы на первом месте в мире находимся. Утечка умов чудовищная, бегство капиталов страшнейшее. В регионах нарастают настроения такого сепаратизма, когда Сибирь уже не ощущает себя принадлежащей к Москве, а просто вот она Сибирь есть. Дальний Восток, он скорее ориентируется на Пекин. И вот в этих условиях начинать хмурить брови, стучать кулаком по столу и говорить, что а я вот так вот буду в кулаке все держать. Ой,
очень. Вопрос Екатерине, как по-вашему понадобится власти массовой фальсификации, чтобы вывести Народный фронт также на верхние строчки рейтингов?
Вы знаете, может быть, они и понадобятся, но я не уверена, что это теперь возможно. Я, на самом деле, далека от пессимизма, учитывая то, что вот...
Марк прекрасно...
Нет, вы знаете, учитывая как раз то, что вы так прекрасно описали, да, про то, что в этой системе, да, она пока стабильна, она пока вот неизменна, но в ней заложены уже такие риски, в которых... Вот мертвая стабилизация и железная хватка уже невозможны, да, потому что, например, кстати, вот про РЖД, что заставили вступать, это, вот, наверное, первый скандал, который я слышу за последние вот несколько месяцев, связанный со вступлением во фронт принудительным. Вот, в отличие от 2011 года, когда, помните, там просто каждый день кого-то загоняли и все жаловались. Почему? Потому что сейчас они этого боятся. Потому что они помнят, что эти скандалы сделали в 2011 году с рейтингом «Единой России». А сейчас, мне кажется, как раз, как вы сами сказали, надо балансировать. И вот с одной стороны, мы видим здесь рассогласовываться. Потому что с одной стороны, мы видим какую-то действительно жесткую, нелепую, абсолютно не играющую на руку власти, а играющую против нее пропаганду. Вот совершенно просто непрофессионально. А с другой стороны, в плане того же фронта, ну вот я не вижу здесь скандалов. Если говорить о фальсификациях, то все, опять-таки, зависит от региональных элит. Потому что если у них полный консенсус с властью, ну, с вертикалью, им дают кандидата, который они обожают, все прекрасно, то, конечно же, все эти директора заводов, яркие политики, они все сделают как надо.
Но, Катя, не помню.
А если кого-то навязывают, то
я помню, как региональные элиты работали против нашего Дома России. Россию, потому что боялись, что над ними кто-то появится.
Да.
Да, и такой вариант возможен. То есть я бы здесь не стала говорить, что одновариантное будущее всех зажмут. Возможно, вариант сейчас.
Да, вот мы помним, как загоняли Общероссийский народный фронт Союз композиторов, и Михаил Аркадьев, да, дирижер дальневосточный, высказался против, так его уволили в тот же день. Он до сих пор, по-моему, без такой постоянной работы.
Ну, если мы делаем ставку на посредственность, так это вот... Это
прямая
будет,
дорога туда.
Это будет дорога в отставание. Ну, выбор всегда есть.
Давайте тогда подведем итог нашей дискуссии. И чего мы ждем от конференции 11 июня Общероссийского народного фронта? Будут ли там какие-то революционные изменения? Или пока власть подождет дня общенародного голосования сентябрьского? Как вы считаете, вопрос Екатерины?
С одной стороны, какие-то изменения будут. С другой стороны, я так понимаю, что надо подождать будет сентябрьского дня голосования еще по одной причине. Если сейчас летом Общероссийский народный фронт начнет очень активно работать с критической повесткой, да, они пытаются работать с той повесткой, которая вот исправляет недостатки на местах, как прямой механизм коммуникации с Путиным, то... Вот эта критическая повестка, они подорвут рейтинг «Единой России». И она не наберет того большинства, которое нужно для удержания ситуации в регионах. Поэтому я думаю, что все будет сейчас развиваться постепенно, постепенно, постепенно. Что будет с региональными элитами при этом, я не знаю. А вот там, возможно, какие-то интересные эскалации.
Ну, это лозунг, на самом деле, дня. Постепенно, осторожно, не поднимая волну. То есть, на самом деле, хмуря брови, но ощущаешь, что ты не очень силен. Вот это тактика, это стратегия.
Как вообще нужно ли зарегистрировать Общероссийский народный фронт как политическую организацию, чтобы она могла уже играть на политическом поле?
Я бы зарегистрировал, а что они хотят, я не знаю.
Они там как раз стучались на съезд.
По-моему, это вполне разумный шаг.
А как по-вашему, вот Говорухин, все это такая свадебные генералы, уступят место реальным функционерам?
Что значит реальный функционер? Реальный функционер в Кремле сидит.
Орговики, как раньше говорили, которые...
Ну, орговики будут, но они же не делают политики. А вот такие вот фигуры, которые могли бы на пиар работать, они абсолютно необходимы. Ведь вся структура современных вот партий власти российских, она на том и строится. Такой теневой аппарат, не очень бросающийся в глаза, и... фигуры, которые могут улыбаться с экрана или хмуриться с экрана и быть притягательным для обывателя.
То есть туда загонят и доктора Рошаляя, и Олега Табакова?
Ну, непременно, если они пойдут, чего же не поверят.
Рошаль непременно.
Довольно тогда нас интересное лето ждет, я так понимаю.
Да, по-моему, скучное. Но что-то нового-то,
господи. Ну, сегодня сняли ректора Гуриева.
А вот это действительно плохо. Просто потому, что на самом деле идет атака на интеллектуальный ресурс страны. Это очень опасно. Его осталось-то мало. Отток мозгов-то сильный. Российская экономическая школа, РЭШ, была, я надеюсь, еще какое-то время сохранится как лучший вуз, но если вслед за Гуриевым уйдет преподавательская или профессорская элита, то мы загубим одно из лучших учебных заведений страны при всех причитаниях, что нам необходимо качественное образование.
Да, и из-за чего, главное, из-за мелочи, что он там поддерживал?
Вот это вот мозги в обмен на лояльность. То есть, ты можешь быть каким угодно, там, посредством, но ты лоялен. Если ты умен, но не лоялен, ты не нужен. Это губительно для страны. Губительно для страны. В том числе и для режима тоже губительно, потому что не может режим существовать, опираясь на пошлую посредственность.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня мы спорили о том, станет ли Общероссийский народный фронт новой партией власти. В нашем разговоре участвовали политолог Марк Урнов, обозреватель интернет-издания «Газета» Екатерина Винокурова. И у нас на прямой телефонной связи в течение первой части был бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин Затулин, который довольно резко, я так что-то не помню давно, от Константина таких наотмашь ударов по действующей элите. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Олег Львов и Михаил Косторов.
власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».